Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 22-ю по Пятидесятнице, Святая Церковь, помимо Воскресного дня, празднует также одну из величайших икон, которую даровала Владычица земли русской, Казанскую икону Пресвятой Пречистой, Преблагословенной Владычицы нашей, Госпожи Богородицы, нашей заступницы усердной, пред Сыном Своим Господом Богом Иисусом Христом. И сейчас мы слушали Евангелие сегодняшнего воскресного дня, в котором Сам Господь Своими Пречистыми устами рассказывает историю одного богатого человека, имя которого до нас не доносится, и одного нищего, которого Господь называет по имени Лазарь. И в этом же участвует великий основатель верующих, праотец Авраам. Если мы вспомним историю Ветхого Завета, как тогда жили люди, каким упованием, особенно люди, верующие в истинного Бога, которые были потомки Авраама, именуемые Израилем, который был назван Израилем после перемены имени святого праведного Иакова. И ради этого праведника, и потомки его все назывались израильтянами. И в духовном смысле, если не брать вот плотское историческое, вот эта принадлежность, то в духовном смысле и истинными израильтянами являются сейчас истинные православные христиане. И тогда все места Писания, где говорится об Израиле, можно прилагать к нам, ибо духовное содержание, духовный смысл относится, конечно же, не к тому прошедшему историческому периоду и не к тому уже потерявшему всякое отношение с Богом Израилю историческому, тому народу, а переносится оно на истинно верующий, на народ Божий. То есть смысл названия Израиля – это есть народ Божий, то есть те, кто по-настоящему следует за Господом, Богом, Творцом своим, и выполняет Его заповеди, угождают Ему и спасают свои души. И они, сплоченные в одну церковь, и являют народ Божий. Потому что церковь Божия, это, как мы говорили вчера, это есть новая, принесенная Богом, форма жизни. И это есть сама жизнь новая, который только и может быть с Богом. А со стороны человечества люди, которые добровольно желают и входят в Церковь Божию истинно и искренно, пребывая в ней, они составляют народ Божий. И вот, если вернуться опять к народу Божию того Ветхого Заветного периода, то можно только глубоко посочувствовать тем людям и поблагодарить Бога от всей души, сравнивая наше положение с их положением. И мы после этого еще позволяем себе унывать, недоумевать, соблазняться, колебаться. Если бы мы дали себе труд сравнить положение тех людей и наше положение, то мы бы никогда не дерзнули отдаваться этим греховным ощущениям, чувствам, страстям. Почему? Представьте себе, что вы живете в то время и даже имеете великое счастье принадлежать богоизбранному еврейскому народу. И даже искренне приняли законы Моисея, все это богооткровенное учение, которое тогда было, Писание, и соблюдаете заповеди. И что вас ждет в конце вашей жизни? Что? Все равно вы знаете, что идете в ад. Все люди, жившие в то время, знали, что они идут в ад, независимо от прожитой жизни. Рай был закрыт. И только два человека, но не умерших, а воплоти, были взяты на небо, и предание хранилось это в еврейском роде и всех, кто принимал эту веру. И они знали, что они взяты живьем на небо, в теле. И поэтому никто не мог рассчитывать на подобную участь после смерти. И как же тогда было не унывать? Не имелось еще пришествия Спасителя, Его искупительные заслуги, крест, дарованный нам в помощь, благодатные таинства Нового Завета, Церкви Христовой. Да? То есть всего этого не было. И сила дьявола была несравненно больше на людей, ибо он еще не был связан и побежден крестной смертью Господа нашего, сладчайшего Спасителя Иисуса Христа. И поэтому имел большую власть в людях. И когда Господь пришел на землю и стал разрушать дела дьявола, сначала исцелять согбенных дьяволом, очищать прокаженных, воскрешать умерших, и другие творить великие чудеса, то это было только отдельное проявление. И люди возрадовались, видя это все. И вот, что, видя вот такие великие славные деяния, люди прославляли Бога, Господа, Спасителя, Мессию, которую многие правильно считали, что это Он. И возникала такая опасность, что, видя только вот такие удивительные дела милосердия Божия, люди бы не думали о праведном воздаянии за греховную или неправильно прожитую жизнь, не богоугодно прожитую жизнь. И что бы ни сложилось такого однобокого впечатление, Господь в своем земном служении, в своем земном поучении нас, всех последователей Его, или хотящих быть, стремящихся быть последователями, ищущих Господа, вразумляет и научает. Как раз в сегодняшнем рассказе идет это научение. Идет откровение Господа о воздаянии после смерти. После смерти. Чтобы люди знали, что их ждет. И для примера Господь взял одного богача неизвестного, потому что в данном случае не имеет значения имя этого человека, и не имеет значения конкретно какая-то личность была. Важно, что такой человек был, и таких людей было много в истории человечества. которые делали ложный выбор. В чем же этот ложный выбор? Это повторяемся, как было вчера сказано. Они выбирали жизнь только временную, тленную, в страстях греховных, по похотям падшего естества, по разумению плотскому дарования своего, наслаждаться вот этим временным греховным наслаждением, которое доступно человеку в ощущениях через потребление пищи, ношение мягких, красивых, драгоценных одежд, получение славы и все другое, что связано с телесным и таким душевным наслаждением через греховные страсти и злоупотреблением того, что нужно человеческому естеству. То есть, ибо вкушать пищу и пить напитки разрешено только для поддержания жизни, а не делать это самоцелью, так же, как и все прочее, что человечеству нужно в повседневной своей жизни. Все разрешено употреблять в меру, разумно, для удовлетворения нужды и по необходимости, а не для удовлетворения страстей. Люди, к сожалению, избирали другой. И вот богатый человек избрал именно этот путь жизни и смерти, а не жизни с Богом. И вот это эгоистическое, такое самолюбивое поведение его, ибо он жил только сам собою, в свое удовольствие, оно приводит человека в такое окамененное нечувствие по отношению к ближним, а значит и к Богу, что человек нисколько не сострадал другому, находящемуся в совершенно противоположном положении, то есть нищему, больному, страдающему Лазарю. То есть ожесточение сердечное у человека, который обольщается земным богатством, земной славою, это плод и результат этого выбора. Оно неизбежно. Чем человек больше будет прилепляться к земному, тем его сердце будет становиться менее чувствительно к божественному, вечному, духовному и к сострадающим рядом братьям, то есть человеком. И тут Господь четко показал это состояние одного и другого человека. Он наслаждался на всякий день. То есть он всю свою жизнь превратил в плотской праздник. Одевался роскошно, жил в роскошных апартментах и имел слух, не трудился, ел, пил, веселился на всякий день. Превратил свою жизнь в сплошной, такой плотской, безумный праздник. Мало этого, он ожесточился в отношении к ближним, и, конечно, не только Лазарю, который приведен здесь для примера, этот нищий, а и всем остальным, если кто случалось, кому просить у него помощи, он никогда ничего не уделял. И собаки, которых он содержал для своего развлечения, они были более милостивые, чем этот богач, ибо они хотя бы облизывали струпья с язв нищего Лазаря и этим давали ему какое-то облегчение. И вот нарисовал картину такого вот богача, Господь в противовес ему показывает нищего Лазаря, что он приходил к богачу, движимый нуждою, крайней нуждою, и надеялся, что хоть какие-то крошки, упавшие со стола, ему достанутся. Но этот хозяин богатый не давал и этого, а спускал собак, чтобы они подбирали крошки, и они не доставались нуждающемуся человеку. И таким образом мы видим совершенно два разных образа жизни. Один проводит всю жизнь в страданиях, другой в телесных, плотских утешениях и удовольствиях. Именно эту сторону подчеркивает Господь. Он не говорит о молитвах, о посещении храма и о других делах благочестия, которые связаны с религиозной деятельностью. Не обозначает нам, потому что в данном случае это не имеет значения. Для богача его выбор, его поведение является определяющим, главенствующим состоянием духа, и поэтому уже не имеет значения, куда он отнесет свое тучное, упитанное тело, в храм ли или мимо храма. Это не имеет принципиального значения, потому что и хождение в храм бы ему не помогло, ибо он был бы только фарисеем, убившим в самом себе не только Господа, то есть способность к богообщению, а всякую расположенность к небесному, к божественному и к духовному. В этом смысле он полностью непотребный образ или никуда не годная икона, которая вместо того, чтобы раскрыть все божественные черты, полностью засил в себе образ зверя. Стал хуже скотов и зверей. И вот, научая нас и помогая нам правильно выбрать, Господь открывает то, что люди только смутно догадывались из различных преданий. Что последует за этой жизнью? Со смертью человека жизнь не прекращается. Это первое, что подчеркивает Господь. Она переходит в новое качество. И оттуда становится ясно, что земная жизнь дана только для одного. Вернуться к Богу, найти Господа и, примирившись с Ним, наладить жизнь в Боге. То есть зажить новой жизнью. Стать новой тварью, как в сегодняшнем апостольском чтении подчеркивает великий апостол Павел. И вот последствия этого выбора и сразу же сказываются по смерти. «В аде возвел очи свои», так говорит Господь о этом жестокосердном богаче, который был предан погребению, сразу же в огне, в пламени он возвел очи свои, находясь в аду и мучаясь в страшном пламени. Мучение его было настолько страшным, что он считал великим утешением для себя, чтобы некто пришел, смочил палец водой и приложил к языку. То есть нам даже трудно представить, какое может быть в этом утешение. Палец положить там чуть намоченный на язык, какое это для нас утешение сейчас. Никакого утешения для нас это не представляет. Из-за этого можем сделать вывод сами для себя, какое должно быть силы мучения, что великим утешением считается просто мокрый палец, положенный на язык. И это по праведному суду Божию он был определен в это место. Также Господь указывает на воздаяние всю жизнь страдавшему Лазарю. Он был отнесен ангелами тоже в ад, но особое место, место, лишенное мучений. Место ожидания, покамесь откроется рай небесный. Место упокоения праведников, где основным праведником как бы был Авраам, и поэтому это место называлось Лона Авраамова. То, что это было в аду, говорит хотя бы, что они друг друга видели, слышали и говорили. И вот эта разность положений в аду, она, конечно же, должна была усугубить муку этого богача. Потому что он не только сам страдал страшно, но он видел, как этот нищий Лазарь, которого он знал по жизни, но не обращал внимания и не оказывал никакой милости, теперь утешается. И он прекрасно понимал, что главный на этом лоне Авраам, и поэтому стал вести беседу и обращаться не к Лазарю, а к Аврааму. Отче Аврааме, говорит о том, что он был религиозный человек, он знал, кто такой Авраам, он знал. И как бы формально он принадлежал к истинной вере. Но это ему, как мы видим, не помогло. Потому что выбор вот этой смерти, жизни в смерти, да, вот, он определил его участь. И он взывает к нему о помощи. Но и здесь сокрыто лукавство. Ибо он думает опять только о себе. Это то, что он привык в жизни. Он уже не может перестроиться. В аду нет возможности измениться. В аде же кто исповестся тебе? Там фиксируется, как бы закрепляется то состояние, которое человек, живя во плоти, в земной жизни, смог из себя сделать. Оно фиксируется и закрепляется на вечность. В чем застану, в том и сужу. И он был именно в этом состоянии. Значит, смерть застигла его. И опять думает только о себе. Хотя изменилось его состояние от блаженства временного, вот этого телесного удовольствия, он перешел к мукам. К мукам душевным, потому что тело сброшено. И он, обращаясь к Аврааму за помощью, думая только о себе, он нисколько не думал опять о Лазаре, потому что он хотел его переманить ради своего облегчения, там, вообще ничтожного, кратковременного, заменить его вместо этих мучений в огонь. То есть, по сути, Лазарь должен был опять идти в огонь и пострадать даже какое-то, может быть, время, чтобы утешить этого богача. В этом было его лукавство, и его этот сконцентрированный эгоизм и самолюбие. Конечно же, праведный Авраам не мог потакать страстям, прихотям и похотям этого человека. И он выносит духовный закон, и этим обличает его и говорит: нет, ты уже в земной жизни получил свое утешение. То есть ты же его выбрал сам, как бы он говорит этими словами. А Лазарь страдал всю жизнь, и теперь он утешается. То есть Господь, вкладывая эти слова в уста Авраама, нам говорит, что есть выбор только двух возможностей. Первое – наслаждаться в этой жизни плотским греховным наслаждением, затем по смерти вечно страдать. Либо здесь страдать кратковременной жизни, зато вечности иметь упокоение, блаженное, вечное упокоение. И еще до открытия рая праведники уже имели это упокоение по сравнению со всеми другими грешниками Ветхого Завета, и которые были отсылались в ад. Эта разница была всегда. Но после наступления Нового Завета, после искупительной жертвы, конечно же, это упокоение вышло на несравнимую высоту, достигло райских обителей, и это только внешнее, а внутреннее получило, вот после примирения с Богом, конечно же, великое блаженство, которое уже испытывали все святые праведники Нового Завета. И к ним присоединились все праведники Ветхого Завета, и для нас они такие же родные члены церкви, такие же святые, духовные, но своего уровня, но они исполнены благодати Духа Святаго, каждый в свою меру. И вот подчеркивается разность этого выбора. И одновременно Господь подчеркивает и приучает нас к важности скорбей в земной жизни. Они, как бы ни были нам неприятны, тягостны, мучительны, нежеланны, но на самом деле они для нас благотворны, ибо они содевают с нами, как мы видим на примере этого нищего больного Лазаря, благо истинное, неотъемлемое, настоящее, доподлинное, благо, они избавляют нас от вечных адских мучений. Поэтому будем безумцами, если будем противиться, скорбеть, унывать при нашествии на нас скорбей, неприятностей, нищеты или болезней. Для этого Господь дал такую яркую картину сегодняшнего рассказа. Для этого, чтобы мы ясно, в простых словах, увидели и сделали внутренний выбор. Или мы здесь поживем, и потом все, будем мучиться веки вечные. Либо мы откажемся от этой жизни, в смысле греховного наслаждения, а используем ее только для внутреннего перерождения, обновления, воскрешения с Господом и для наследования жизни вечной. А для этого самым важным подспорьем после воцерковления служат скорби, болезни, неприятности и все, что только скорбное может быть в этой жизни. В том числе и сильной скорбью является презрение от людей и отказ помощи от тех, кто может по своим возможностям помочь. Ибо представьте себе этот Лазарь, больной, нищий, голодный, в струпьях, и он, естественно, своим положением тянется за помощью к тому, кто может помочь, и его скорбь, и так уже сильная, отягчается тем, что его здесь вменяют хуже пса. Ибо собакам давали крошки, а ему не давали. И это намного отягчает его положение, его скорбь становится еще более сильной и более мучительной от презрения людей, могущих помочь. И тем не менее, она еще больше способствует его внутреннему очищению, ибо, конечно же, можно сделать вывод, что это был человек богоугодный, что он имел молитву и милостивое сердце, потому что он бы не вошел. Ибо не всегда все нищие и страдающие, к сожалению, становятся богоугодными за одно свое внешнее скорбное положение. Нет, многие впадают в ропот, в хулу, в отчаяние, и этим губят свои души тоже. Поэтому в данном случае он правильно распорядился своим подлинным духовным богатством, нищетою, голодом, болезнями, страданиями, презрением от людей и даже от псов. Он распорядился, он не роптал, он не гордился, он не осуждал этого богача, он смиренно сидел и считал себя хуже всякой твари. И за это по смерти ангелы пришли за ним и возвели его на лоно Авраама, а по воскресении Христовом, не сомневаемся, он вместе со всеми праведниками был введен в рай для вечного блаженства и ждет всеобщего воскресения мертвых, чтобы дополнить это блаженство и своей новой воскресшей плотью. И здесь, в диалоге этого богача и Авраама, открывается еще один непреложный духовный закон. Когда был отказ со стороны Авраама послать Лазаря по желанию этого гордого и жестокосердечного богача, который уже в муках находился, Авраам дополнил этот отказ еще такими словами. К тому же существует непроходимая пропасть. Сказал, утвердилась, он сказал так, утвердилась пропасть между вами и нами, так что никто не может перейти от вас к нам и от нас к вам. Это очень важно, обратить внимание на двусторонность. То есть невозможно с двух сторон. То есть из ада перейти в место прохлаждения, утешения и наоборот. Это говорит, во-первых, о незыблемости божественного правосудия и о божественном определении по смерти. Оно непоколебимо, оно неизменно. Уже ничего изменить нельзя. И души, попавшие туда или туда, они не могут изменить свое положение. Но что же это за пропасть? Ведь он мог сказать, вот Господь сказал нельзя и все. Сославшись на авторитет Бога, уже в положении после смерти, любой человек понимает. И даже самый гордый там вынужден был принять это, как бы ему это ни было скорбно принимать. Но он говорит, не ссылаясь на авторитет Господа, там, на его установление там, и так далее. А он говорит, утвердилась пропасть между нами. Что же это за пропасть, которую нельзя преодолеть? Хотя тут же мы видим, что они находятся в поле зрения друг друга, то есть видят, значит, достаточно близкое расстояние. Более того, они еще и говорят ясно друг другу и слышат. Значит, это тоже говорит, что расстояние было довольно близкое, когда можно было и видеть, и говорить друг с другом. И что же это там? Пропасть — это какая-то яма, что ли? Глубокая-преглубокая, пусть даже бездонная. И нельзя было перепрыгнуть через нее, что ли? Конечно же, нет. Пропасть — это образ. Как всегда, в Писании часто духовное понятие выражается каким-то образом. Потому что невозможно точно передать то духовное качество, состояние, о чем идет речь. Легче всего образом. Поэтому Авраам называет это состояние пропастью. То есть пропастью это есть духовное состояние человеков, которые делают выбор. Либо они миролюбцы, то есть возлюбили этот мир, возле лежащей, со всеми его похотями, прелестями, страстями греховными, да, только это, то и состояние духа становится соответствующим. Гордые, наглые, бесчувственные, жестокосердные, только на себе сконцентрированные, эгоисты законченные, самолюбцы. Вот. И это особое состояние духа. И наоборот, люди, смирившиеся пред Богом, раскаявшиеся, очистившиеся от земной жизни, настрадавшиеся, они соживают совершенно противоположное качество. Они обновляют в себе образ Божий, подобие Божие, почему именуются праведниками, святыми, преподобными, блаженными. И они тоже, вот внутреннее это обновление, стяжание благодати Духа Святаго, Бог живет в них, а не в Боге. Это совершенно особое духовное состояние настоящей жизни, для которой Бог и создавал-то человека. И вот разность этих состояний и являет собой эту пропасть. И нельзя перейти по этой причине, что человек не может измениться после смерти из одного состояния, в котором он уже всю жизнь над ним трудился, и стал демоноподобным, потому и разделяет участь с демонами. Ибо Господь не готовил вечной муки для людей, а для демонов. Люди сами добровольно подпадают под вечное мучение, если становятся демоноподобными по качеству своего духа. Поэтому люди сами себя подвергают вечным мучениям. Так учат святые отцы. Бог уготовил муки для падших людей, для падших ангелов, а не для падших людей, ибо падшим людям было покаяние даровано и возможность выйти из этого состояния. Но люди, отвергающие покаяние, призыв Божий, обновление для жизни с Богом и преобразование себя в новую тварь благодатью и помощью Бога, его заслугами, они становятся демоноподобными и разделяют по этой причине участь с падшими ангелами. Таково значение этой непроходимой пропасти. Она действительно непроходима. И это не Бог делает препятствие какое-то. Нет, это люди сами в себе делают препятствие. Каждодневно. Начинается оно с маленького. Прикословие духовному отцу или писанию или божественному повелению, которое человек читает из закона Божия или из слова Божия, и говорит: а нет, Господи, ты велишь так, а я вот буду делать не так. Вот тут начинается падение. И человек тогда следует от Бога, уходит все дальше, дальше и дальше, и погружается в полный тьму и мрак, и становится демоном, потому что он живет не тем, чем Бог предназначал ему жить. Богом жить надо, только Богом, а человек выбирает мертвое вещество и живет в попытке насладиться этим. Это есть извращение, самое страшное, какое только может быть, выбор ложный, на то, что все равно будет уничтожено, отнято, изменено. Это Бог временно попускает такому положению вещей быть. Временно. До своего страшного суда. Опять-таки, для того, чтобы люди проявили свободу своей воли и свободу своего выбора. Поэтому жизнь дана нам в таких дебелых плотных телах, в немощах, которые последовали после грехопадения первых людей. И что же самое страшное преследует людей при их выборе? Неверие. Все зло начинается с неверия. и, собственно, против неверия, прежде всего, выступает Господь наш Иисус Христос как Учитель, принесший Бога откровенное учение на землю. Потому что люди не верили в истинность самых ясных Богу установленных вещей. О существовании ада, об адских мучениях, о посмертном воздаянии, о наказании вечном за жизнь по похотям плоти, греховных удовольствиях и воздаяние, утешение за жизнь в страданиях. То есть этим основным вещам люди не верили. И в сегодняшнем евангельском этом отрывке это подчеркивает Господь особым образом. Богач, который проиграл в своем диалоге с Авраамом и не получил утешения от мокрого пальца, и был полностью сконфужен ответом Авраама, что пропасть непроходимая, то есть твое состояние уже изменить нельзя, и он вынужден был принять это. Это не смирение, но как не по необходимости. Если человека на улице нападают, связывают, там, влекут и убивают, он и не хочет этого, но ничего не может сделать. Это не он не по смирению понимает смерть, но так, по попущению Божьим, а куда деться? Его никто не спрашивает. Так и здесь. Он принял это как данность. И здесь, может быть, сказалось все-таки некоторое отличие его от демонов, ибо демоны вообще не сочувствуют никому ничему. Он вспомнил о братьях. И, может быть, не столько, что он за них переживал, потому что трудно поверить, что такой эгоист и закончил самолюбие, вдруг стал отрывать о братьях. Он больше здесь уже, так сказать, в спор, в противление Аврааму, а через него Богу. Как бы опять стал навязывать свой путь к спасению, к избавлению от вечных мук. Он не стал принимать то, что было, а стал навязывать из ада, вдумайтесь, какая гордыня. Человек, попавший в ад, всем своим, так сказать, состоянием, житель доказал, что он богопротивник. И он пытается учить отца всех верующих Авраама жизни. Это гордыня сатанинская. А вроде бы под благим предлогом. Отче Аврааме, я-то уж ладно, горю тут. Но у меня еще на земле 5 братьев остались, которые во плоти живут. Так вот теперь я сейчас буду спасать их. Себя не мог спасти. И из ада он начинает спасать людей. Пошли Лазаря, опять Лазарь, понимаешь, у него единственное, он другого никого не знает. То есть воскреси, значит, он верил в воскресение. Как может послать, если душа Лазаря, да? Пошли его к ним, и пусть он им расскажет вот это, что он видит здесь, как я мучаюсь, и они тогда избегнут мучения. Да, здесь и голос плоти, и крови, которые Царство Божье не наследует. Ибо он не о людях думал. Сказал, пошел, пойди всем людям скажи. Нет, опять только о братьям. И это подчеркивает. Бывает, что мы иногда переживаем, но только за плоть и кровь, которую Царство Божие не наследует. То есть это только. Если мы к этим же родственникам относимся духовно, и за их душу там, тогда это имеет значение перед Богом. Если только по плоти думаем, то есть, опять-таки, только по кровным своим связям отдаем предпочтение, то это ничего не значит для Бога. И Он утверждал, что если мертвый придет, они раскаются и не попадут в это мучение. Вот какое придумал он новое, значит, делание для Лазаря. И Авраам остужает его гордость и говорит, то есть какое с одной стороны, с другой стороны, смирение дивного отца, что он мог бы развернуться спиной, вообще не обращать внимания на такую наглость, дерзость и гордость. Он все-таки и здесь поучает его, хотя лично ему это бесполезно, но он для нас это делает. И говорит, но ведь они имеют Моисея и пророков. То есть они имеют священное писание, они имеют Слово Божие, истинное, всесильное, светоносное и живоносное Слово Божие. Сказано только Моисей, то есть пять книг, и пророки, то есть сказаны книги Ветхого Завета, потому что еще не было написано Евангелие, мы знаем, да, еще не было Деяний апостольских и посланий апостольских и святоотеческого творения, потому что это еще предлежало в будущем. Поэтому, но это не значит, что мы сейчас должны опускать. Конечно, сейчас мы можем сказать, и Евангелие уже есть, Священное Писание во всем полноте Нового Завета и святоотеческое творение, пусть их слушает. Тут понятно, что можно сразу добавить. Господь не мог тогда добавить, оно еще не было. Теперь мы тем более имеем куда большее свидетельство от Слова Божия. Мы даже имеем книгу Откровения, которая показывает нам последние судьбы всего мира и Церкви Христовой, в которых мы имеем, так сказать, промыслом Божьим жить. То есть время близкое, и может кто-то и перейдет туда, в период апокалипсиса. Потому что время вот-вот, накануне живем. Имея такое сокровище, люди отвергают, не уделяют должного внимания. И этим уврачевывается болезнь такого отношения. Отче Авраам говорит, их пусть слушают. То есть вот что дал Господь в руководство ко спасению. И он требует веры в Слово Божие. И это главная и определяющая вера. Потому что если не будет этой веры, то если и мертвый воскреснет и придет свидетельствовать, не поверят. Итак, мы видим, что багаж находился еще в глубокой прелести, которые сопутствуют всегда гордости. Полное духовное лечение. Он грамотный был человек, судя по его реакции. И даже верил в воскресение. Факт. Но он верил только в факт воскресения. Что такое возможно? Но он не верил в суть воскресения. Он не понимал этого. Как и многие сейчас, именующие себя даже православными христианами, не понимают воскресения. И поэтому для них праздник, воскресный день, для них что-то такое не так вот, не так установлено. Они не понимают великую песню, воскресение Христово видевшее, которую толкует Симеон Новый Богослов. Сказано, не слышавше, о воскресении Христовом слышавше или читавше. Нет, видевше. То есть мы должны в себе увидеть это воскресение. Ради нас оно сделано. Все ради нас. Ради человеков. Особенно ради последователей Христовых, членов Церкви, которые избрали и идут. И поэтому, если мы этого не увидели, то мы что, поем ложь? Не будет. Церковь не ошибается, она непогрешима и непорочна. Если нас написала видевши, то надо видеть. Если мы не видим, то беда в нас, а не в Церкви, не в Господе, не в Писании, не в Слове Божьем. В этом беда. И вот это неверие – начало всякого зла, основание всякого зла. Если люди не верят Слову Божию, они не поверят никаким чудесам, никаким воскресшим мертвецам. И воскресение Христово со всей силой и убедительностью доказало это. Ибо Господь же намекал на это, если мертвый воскреснет, в первую очередь на себя. Вот, воскрес Господь. Ну и что, уверовали? Те, которые не верили с пророком? Нет, они не уверовали. Они деньги платили, чтобы пустить новую клевету, что его украли. Хотя сами знали, что он воскрес. То есть факт они знали, но делали все, чтобы этот факт как-то изгладить. И даже надругаться над фактом воскресения, поскольку он состоялся как бы в пересчете на наш календарь 1 апреля, то ввели день смеха, шуток, обмана. 1 апреля никому не веря. И все, кто в этом участвовал, должны каяться на исповеди. В грехе попрания воскресения Христова. Это противопасхальный грех. Это грех против жизни. Надругаться над жизнью. А думать, что так себе. Шуточки. Можно 1 апреля пошутить. Пусть те шутят, кто пойдут за богачом туда, в огонь. Такими шутками. У нас другие шутки могут быть, благочестивые. Иногда это позволяется по немощи нашей. Но никак не связанные с самым главным содержанием нашего упования, нашего стремления, нашей жизни. Это основа основ. Пасха. Переход от смерти в жизнь. В жизнь истинную, настоящую, вечную, Богом созданную, Богом принесенную и возобновленную для нас. Мы имеем доступ через Господа, через Его заслуги, через крест, через Церковь Его, ибо в Церковь, входя, мы входим в эту жизнь. Не формально, не внешне, конечно. Если мы входим в Церковь внутренне, и выбором, и жизнедеятельностью, покаянным творчеством, молитвенным устремлением к Господу и соединением с Ним. Оживаем, воскрешаем для жизни с Ним, попираем страсти нас запинающие, нам препятствующие, нас мучащие. Попираем князя мира сего и всех его помощников, демонов, лукавых духов злобы, силой Христовой, не своей силой, благодатью Божией, но своим желанием. Выражаем это желание. И на это желание приходит помощь Божия. Но что движет нами? Вера. Ибо если нет веры, все. Люди же в большинстве своем не верят Слову Божию. Они считают, что это слово обыкновенного земного человека, там учителя, который может быть сегодня так, а завтра может так, может это так, а может и не так. Реально, серьезно, глубоко, по-настоящему они не веруют. И об этом свидетельствует их жизнь и деятельность. Потому что если бы люди действительно верили, что воздается по смерти за увлечение этой внешней, тленной, скоро приходящей греховной жизнью, страшными мучениями, то каким же надо быть безумцем, чтобы, зная это, веря в это, делать такой выбор? Против самого себя. Обрекать себя на вечное мучение. Они не верят в это. И поэтому легко попирают все божественное постановление, заповеди, учение, Слово Божие. Более того, они научились настолько лукавить, что они берут Слово Божие и все божественное, что было принесено ради спасения, в подспорье своей вот этой греховной жизни. Они спекулируют этим на простодушных людях, держа как бы в своих руках, они это прежде всего духовенство и начальники в этой жизни. О них идет речь. Они используют все Богом данное во спасение для порабощения простодушных людей, у которых религиозная жажда. И люди тянутся к источнику жизни, они, как сказал Господь, сами не входят, у них не впускают. Ибо для них подмена произошла. Они этим, не веря в суть, в реальность эту, они верят, что тот верит в это. Простолюдин-то верит в это. Раз он пришел сюда, в церковь, молиться, что-то от меня просит. Чего бы он и пришел бы это? И деньги еще несет сюда, жертвует на Господа. Значит, он-то верит. А этот, стоящий между ними и Господом, он не верит. Он сам не ходит, и он его не впускает. Потому что он ему предлагает подделку. Своим неверием, говорит, он разыгрывает, лицемерит, притворяется для того, чтобы использовать Богом данное для утверждения себя в этой порочной, греховной жизни, наслаждения сегодняшним, временным, плотским удовольствием. Власть над людьми, питание, слава, роскошь. И все, что люди используют для удовлетворения своих греховных побуждений и греховных наслаждений. Это мы видим в современном духовенстве, в подавляющем большинстве случаев. Редко кто может сейчас соответствовать тому, что Господь хотел видеть, и что он являлся своей личностью. Ходил, не имел где голову преклонить. Не заботился, что есть, что пить. Не имел никаких богатств, сокровищ, великолепных храмов и так далее. То есть, ничего он не имел. И апостолы так жили. Имели там ризу, кожаные книги, в основном Священное Писание. И ходили все пешком в основном, или там по морю плавали, на чужих кораблях там снимая. И жили, как пишет апостол Павел, и в нищете, и в гонениях, и в голодах, и в избиениях, в тюрьмах. Проходили такой образ жизни. И если взять современного епископа из любой церкви, посмотреть, как он живет, и как жили апостолы, и их преемники, настоящие святители, хотя бы взять святителя Николая Меликийского, чертов, то мы увидим, что это небо и земля. Что это еще большая дистанция между ними, чем между богачом этим и Лазарем. И грех еще хуже, ибо тот не давал Лазарю чего? Телесной пищи. А эти не дают людям, страждущим в этой жизни, духовной пищи, на что они поставлены. А это несравненно страшнее. Ибо там могла последовать смерть Лазаря физическая, и все. И он зато душой упокаивался на лоне Авраама, а потом в рай попал. А здесь может последовать смерть вечная по вине этих людей. Но есть и вина простолюдинов, потому что они тоже не верят. Ибо если бы они верили Слову Божию, то они бы исполнили заповедь Господа. Оставьте их, кого их? Слепцов, книжников, фарисеев, архиереев, епископов. Оставьте их, если они слепые, идут и ведут вас в яму. И вот за неисполнение заповедей они подвергаются этому наказанию. Они идут вслед за ними в яму вечной погибели. Почему? Потому что им недорого истина. Им недорого Слово Божие истинное. Им недорог сам Господь наш, который есть путь, истина и жизнь. Поэтому они отказываются от Господа, как бы идя к Нему. А по сути своей отказываются. Они верят лжецам, поддерживают преступников в рясах. И поэтому расстройство произошло во всем церковном составе, Вселенской Церкви. Поэтому она раздробилась и уничтожилась в большинстве населяющих сейчас стран, народов. И поэтому трудно днем с огнем найти истинную церковь и истинную веру сейчас. Нельзя ни по какому внешнему признаку определить, а тем более по количеству людей, по величию зданий, по богатству материальному, по налаживанию связей с властями и так далее. Поэтому никак нельзя. Наоборот, где кто в этом преуспевает, это, скорее всего, как раз признак противоположный, что это не истинная церковь. Вот беда тогдашних людей, последующих и нашего времени. Это неверие в Слово Божие. Неверие Богу. Ну, как же можно вообще, что бы то ни было, предпринимать, на что-то либо рассчитывать, если мы не верим тому, кто единственно можно верить, Богу, от которого все зависит. Он создал мир, он его поддерживает, он предлагает способы спасения, он даровал это спасение, он даровал нам жизнь. Ведь мы споем в воскресных богослужениях, особенно в пасхальном богослужении, и сущим во гробах живот даровал. Вот кратко суть всей нашей веры. Вот смысл нашей жизни. Мы находимся в гробах. Речь не только о телах идет. Прежде всего о душах наших, о наших мертвых духах. Они находятся в гробах этих телес, и им Господь даровал. И поэтому мы еще в жизни можем воспеть воскресение Христово, видя, что если мы действительно покаянным подвигом, с истинной верой, займемся тем, что научает нас Господь и Его последователи, апостолы, апостольские мужи, святые отцы, то мы и достигнем этого состояния, что увидим воскресение Христово в себе, увидим плод этого искупительного, величайшего дела на земле Господа, Его домостроительства в себе. И тогда сможем быть пригодными, живыми сосудами и для Церкви Божией, и для дела Божьего на земле. Тогда Бог нас использует как живых, ибо Бог есть Бог живых, а не мертвых. Поэтому приложим все поучение Божие к себе и будем все делать, чтобы этот дар Божий новой жизни действительно дошел до нас, достиг до нас и сделал нас новой тварью, и чтобы могли не формально, не внешне, а действительно по справедливости и глубины духа возблагодарить Господа, что Он нам даровал жизнь вечную, что мы и прославляем каждый воскресный день. А Ему же слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.